Глава 32. Запах жженной резины постепенно усиливался, и он решил завернуть на стоянку перед самым Роскеле. Отодрав от кузова помятый правый щиток, обошел машину, чтобы оценить масштаб повреждений. И, естественно, она не выглядела как новая, и все же он удивился, насколько незаметны последствия ударов. Когда все немного утрясется, нужно будет привести автомобиль в порядок. Все следы, все без исключения, можно удалить. Нужен только механик в Килли или в Истаде, как получится. Он закурил и взял письмо, лежавшее в мешке. Обычно этого ключевого момента он всегда ждал с нетерпением. Встать где-нибудь в темноте неподалеку от пролетающих мимо машин, сознавая, что в очередной раз исполнил свой план. Деньги лежат в мешке, а значит, можно вернуться к Эллингу и завершить дело. На этот раз все было не так. Он до сих пор не мог опомниться от ощущения, охватившего его, когда стоял посреди шоссе и смотрел в мешок с письмом и с собственной одеждой. Они обманули его. Денег не было. Вот что самое паршивое. Он вспомнил исковерканный Форт Мондео и подумал. Хорошо, что эта святоша-крестьянка получила по заслугам. Но вот Изабель его беспокоила. С самого начала такой ход событий был следствием его собственной ошибки. Если бы он последовал своему инстинкту, то Изабель была бы покойницей еще там, в Виборге, когда разоблачила его. Но кто мог предположить, что между Рахилью и Изабель возникнет какая-то связь? Все-таки расстояние между Фредериксом и Виборгским домом Изабель довольно приличное. Что, черт возьми, он проглядел? Он глубоко затянулся и как можно дольше удерживал дым легких. Ни гроша. И все из-за нелепой ошибки. Из-за непростительного промаха и совпадения, объяснение которому указывало только на Изабель. В данный момент он даже не знал, жива она или мертва. Было бы у него лишних 10 секунд у того проклятого автомобиля, он бы всадил ей в затылок домкрат. Тогда он был бы спокоен, а теперь оставалось надеяться на то, что природа возьмет свое. Авария была действительно ужасной. Форд врезался прямо в дерево, а затем перевернулся как минимум 10 раз. Пронзительный, скрежещущий звук металла, разбивающегося об асфальт, не успел смолкнуть к тому моменту, когда он вылезал из своего «Мерседеса». Как же пассажиркам было выжить после такого? Он потрогал пульсировавший висок. Чертовы бабы! Почему они просто не последовали его указаниям? Щелчком он отбросил окурок к изгороди, открыл дверь со стороны пассажирского сиденья, сел в машину, поставив мешок себе на колени, и вытряхнул содержимое. Амбарный замок от сарая в Верслеве, кое-какая его одежда из шкафа и письмо. Вот и все. Он перечитал письмо. Несомненно, нужно было немедленно как-то реагировать. Те, кто его написал, знали слишком много. Однако они считали себя в безопасности, вот в чем была их ошибка. Они убедили себя, что роли поменялись, и теперь они могут его шантажировать. В данный момент они с большой долей вероятности мертвы, но ему, конечно, еще предстоит это проверить. Значит, сейчас угрозу для него представлял только муж Рахили Йошуа, да еще, возможно, брат Изабель, полицейский. Возможно, роковое слово. Он некоторое время сидел, размышляя о ситуации. Свет галогеновых фар от потока машин, проносившихся по шоссе, волнами озарял навес на стоянке. Он не опасался, что патрульные машины разыскивают его. Он был уже в нескольких сотнях метрах от места происшествия, когда полиция туда добралась. И хотя наткнулся на пару несущихся навстречу полицейских машин, прежде чем выехать на шоссе, никто не проявил интереса к еле ползущему по шоссе одинокому «Мерседесу». Конечно, они обнаружат на «Форде» следы от столкновения. Только с чьим автомобилем? Каким образом они смогут выйти на него? Нет. Сейчас в первую очередь нужно подумать о муже Рахили, о Йошуа, и выцарапать деньги. Кроме того, необходимо позаботиться об устранении всех обстоятельств, которые могут натолкнуть на его след. Придется возрождать предприятие с самых основ. Он вздохнул. Выдался плохой год. Он планировал совершить подобным образом десяток дел, прежде чем залечь на дно. И до сих пор ему все удавалось. Миллионы, добытые в первые годы, были разумно размещены и приносили хорошую прибыль, а затем наступил финансовый кризис и разорил его акционные портфели. Даже похититель и убийца подвергся воздействию свободного рынка и теперь вынужден был начинать все сначала. «Черт!» — бурчал он себе под нос, когда перед ним открылось новое положение дел. Если его сестрица не получит обещанных денег, у него обнаружится дополнительная проблема. Она могла припомнить кое-какие делишки времен юности и имена, которым ни в коем случае нельзя всплывать. Очередная проблема. Когда он вернулся из детского дома, мать уже снова вышла замуж. Старейшины общины выбрали ей мужа среди вдовцов. Трубочист, две дочки ровесницы Евы, достойный мужчина, как назвал его новый священник, не имеющий никакого представления о действительном положении дел. Поначалу отчим не устраивал побоев, но когда мать отказалась от снотворного и уступила ему в постели, его темперамент вырвался наружу. «Да обратит Господь на тебя свой лик и дарует тебе успокоение». Этими словами он обычно завершал порку своих девочек. И фраза эта звучала частенько. Стоило одной из них отступить от слова Господа, на истинное толкование которого идиот наделил себя монопольным правом, тут же осуществлялось наказание кровного потомства. Обычно проступки совершали не они, а их сводный братец. Забывал сказать «аминь» или позволял себе улыбку во время обеденной молитвы. Редко что-то более серьезное, но трогать рослого, сильного парня глава семейства не осмеливался, пока тот сам его не трогал. Затем следовало мужицкое раскаяние, и вот тут наступал настоящий кошмар. Родной отец никогда не утруждал себя подобными вещами, он всегда был последователен, а отчим гладил дочек по щекам и просил прощения за свою вспыльчивость и за их злобного брата. Потом он отправлялся в кабинет, нацеплял на себя мантию, которую отец называл священнической ризой, и просил Господа защитить этих ранимых и невинных девочек, ангелов во плоти. Что касается Евы, он никогда не удостаивал ее ни единым словом. Ее невидящие белесые глаза вызывали у него отвращение, она и сама это ощущала. Никто из детей не понимал его. Не понимал, почему он наказывает собственных дочерей, если при этом ненавидит пасынка и презирает падчерицу. И почему не вмешивается мать, и почему Господь проявляет такую злобу и вопиющую несправедливость, заставляя этого человека так поступать. Одно время Ева оправдывала отчима, но и этому пришел конец, когда на ощупь почувствовала следы от побоев на телах своих сводных сестер. Ее брат терпел. Он просто подготавливал решающую расправу, и она свершилась в тот момент, когда ее меньше всего ждали. Когда-то их было шестеро, четверо детей, муж и жена. Теперь остались только они с Евой. Он достал из бардачка пластиковую папку, где были собраны всевозможные сведения о семье, и нашел телефон Йошуа. Сейчас он позвонит и откроет ему глаза на мир. Сообщит о том, что его жена и сообщница обезврежены, и что на очереди его дети, если деньги, не будут выплачены в течение 24 часов. Пусть Йошуа считает себя мертвецом, если они сообщили о похищении еще кому-то помимо Исабель. Можно представить себе румяное лицо этого добродушного парня. Мужичонка будет сломлен и подчинится. Таков был опыт. Он набрал номер и прождал целую вечность, прежде чем трубку взяли. «Да, алло», — прозвучал голос, который ему сложно было связать с Йошуа. «Могу я поговорить с Йошуа?» — попросил он, одновременно заметив несколько лучей от фар автомобилей, проехавших на стоянку. «А с кем я разговариваю?» — поинтересовался голос. «Разве это не номер Йошуа?» — спросил он.
«Нет, наверное, вы ошиблись».
Он взглянул на экран мобильника. «Да нет, все верно. что там произошло. И тут он сообразил. Имя. Ах, да, простите, я сказал Йошуа, так мы все его называем, но ведь на самом деле его зовут Йенс Крок. Извините, я совсем позабыл, так можно с ним поговорить? Он сидел в тишине, глядя перед собой. Мужчина на другом конце провода молчал. Это было не к добру. Кто он такой, черт возьми? «Так-так», — наконец произнес голос. «А с кем я говорю?» «Это его деверь». Наобум выпалил он. «Можно его к телефону?»
«Нет, я сожалею. Вы говорите с ассистентом полиции Лайфом Синделем из полиции Роскеля. Вы представились его деверем, как ваше имя?»
«Полиция? Этот идиот замешал и полицию. Неужели он совсем рехнулся?» «Полиция? С Йошуа что-то случилось?»
«Я не имею права ничего вам сообщать, пока вы не скажете мне ваше имя».
«Вот так переплет. Что теперь?» «Меня зовут Сёрен Гормсен», — на ходу придумал он. «Таково правило. Всегда называть полиции имя реального человека. Они доверяли такому имени, потому что легко могли его проверить».
«Хорошо», — ответили ему. «Вы можете описать нам своего деверя, Сёрсен Гормсен?»
«Да, конечно. Он рослый мужчина, почти лысый, 58 лет, всегда одет в жилетку оливкового цвета и...»
«Сёрен Гормсен!»
— прервал его полицейский.
«Нас вызвали, так как Йенс Крок был обнаружен в поезде без признаков жизни. Рядом с нами находится кардиолог, и я с сожалением должен сообщить, что сейчас вынесено заключение о том, что ваш деверь мертв».
Слово «мертв» висело в воздухе, пока он не решился задать свой вопрос. «О нет, какой ужас! А что произошло?»
«Мы не знаем. По словам одного из пассажиров, он просто упал».
«Может, это ловушка?» — пронеслось у него в голове. «Куда вы его повезете?» — спросил он вслух. Он услышал на заднем фоне разговор полицейского с врачом.
«За ним приедет скорая. Судя по всему, потребуется произвести вскрытие».
«То есть вы отвезете Йошуа в больницу Роскеле?»
«Да, мы сойдем с поезда в Роскеле».
Он поблагодарил, выразил сожаление и выбрался из машины, чтобы стереть из мобильного телефона всю информацию и выкинуть его в кусты. Пусть не пытаются выследить по телефону, если это засада.
«Эй!»
— раздалось у него за спиной. Он обернулся и увидел двоих мужчин, высаживающихся из только что припарковавшегося автомобиля. Литовские номера, поношенные спортивные костюмы и худые лица, не внушающие доверия. Они направились к нему с очевидным намерением. Сейчас они повалят его на землю и обшарят карманы. Явно они зарабатывали себе на жизнь подобным промыслом. Он поднял руку в предупреждающем жесте и указал на мобильник. «Вот!» — крикнул он, резко бросил телефон одному из парней, отпрыгивая в сторону — и ткнул каблуком в пах второму, так что костлявое тело сложилось в падении, а из рук выскользнул складной нож. Не прошло и двух секунд, как он схватил нож и пырнул скрючившегося на земле молодца пару раз в живот, а второго в бок. Затем подобрал свой мобильный и зашвырнул его вместе с ножом как можно дальше в кусты. Жизнь научила его наносить удар первым. Оставив двух выродков на произвол судьбы, он нашел на навигаторе железнодорожный вокзал Роскеле. Через 8 минут он уже прибыл туда. Скорая немного постояла, прежде чем из нее выбрались люди с носилками. Он проскользнул мимо вереницы любопытных взглядов, устремленных на тело Йошуа, угадывающиеся под простыней. Увидев полицейского в униформе, с курткой и сумкой Йошуа в руках, удостоверился. Йошуа мертв, а деньги потеряны. «Вот же дьявол!» — непрерывно бормотал он по дороге в Ферслев, где на протяжении многих лет находился его конспиративный адрес. Его имя, его фургон, все, что обеспечивало безопасность существования, было нераздельно связано с этим домом. И вот все кончено. Изабель знала регистрационный номер автомобиля и передала его своему брату, а владелец машины был привязан к этому адресу. Просто отныне это было небезопасно. Когда он проехал поселок и, миновав пролесок, подъехал к хутору, пейзаж дышал покоем. Немногочисленное население поселка давно погрузилась в состояние сладкой дремы под звуки телевизора. Лишь вдалеке на хуторе за полями светилось несколько окон в хозяйском доме. Видимо, оттуда и доносился какой-то шум. Он установил, каким образом Рахиль и Изабель проникли в гараж и дом, обошел постройки и забрал все вещи, которые могли уцелеть при пожаре: зеркальце, коробку со швейными принадлежностями, аптечку. Затем, задним ходом выкатив фургон из сарая, въехал в большую дверь гостиной, откуда открывался прекрасный обзор полей. Звук бьющегося стекла спугнул нескольких птиц, но и только. Потом он прошелся по дому с карманным фонариком. «Отлично!» — одобрил он, глядя на фургон, задняя часть которого стояла прямо на ламинате на спущенных задних колесах. Перешагнул через битые стекла, открыл заднюю дверь кузова, достал канистру с запасом топлива и равномерно облил бензином помещение от гостиной до кухни, а затем коридор и второй этаж, после чего открутил крышку бензобака, сорвал штору, один конец которой бросил в бензин на полу, а второй засунул в отверстие бензобака. На мгновение он остановился посреди двора и огляделся. Потом поджег вторую штору и кинул в бензиновую лужу в коридоре, растекшуюся вдоль газовых баллонов. Он уже на всех парах мчался по шоссе на своем «Мерседесе», когда бензобак фургона взлетел на воздух с оглушительным грохотом. Через полторы минуты дойдет очередь до баллонов с газом. Взрыв оказался настолько мощным, что можно было увидеть, как разлетается крыша. Лишь миновав городской торговый центр и вновь получив свободный обзор полей, он съехал в сторону и оглянулся. Хутор трещал за деревьями, взмывающие в небо искры напоминали громадный костер в ночь на Ивана Купалу. Теперь пожар было видно за много километров вокруг. Скоро пламя доберется до ветвей и расплавит все без остатка. В данном случае ему нечего бояться. К моменту приезда пожарных останется только констатировать, что спасти ничего не удалось. Случившееся сочтут хулиганской выходкой мальчишек. Подобные случаи не так уж редки в сельской местности. Он остановился у двери в комнату, где лежала его жена, придавленная коробками, и с грустью и удовлетворением удостоверился, что внутри царит мертвенная тишина. Им было хорошо вдвоем. Она была красивой, покладистой, отличной матерью. Все вполне могло кончиться иначе. И вновь ему некого винить в том, что этого не случилось. В следующий раз, прежде чем искать себе спутницу жизни, надо избавиться от всего, что хранится в этой комнате. Прошлое осело на всей его жизни до настоящего момента, но от будущего оно не получит ни капли. Он предпримет еще пару похищений, продаст дом и отойдет от этих дел как можно дальше. Возможно, к тому времени он научится жить. Несколько часов он пролежал на угловом диване в размышлениях о том, какие перед ним стоят задачи. Вип-Гордон с лодочным сараем можно оставить, тут все в порядке. Но вот дому в Ферслеве придется искать замену. Нужен небольшой домишко вдали от проезжих дорог, такое место, куда никто не сунется. Лучше всего, чтобы бывший хозяин слыл в районе отщепенцем. Престарелый пьянчушка, живущий сам по себе и не докучающий окружающим. Наверное, на этот раз нужно переместиться южнее. Он даже присмотрел несколько удачно расположенных домиков, объезжая округ Нествет. Однако опыт показывал, что окончательный выбор будет совсем непрост. Хозяин хутора в Ферслеве был идеален. Никто им не интересовался, а сам он интересовался кем бы то ни было еще меньше. Большую часть жизни проработал в Гренландии, кажется, в Швеции у него имелась какая-то подруга. Кажется. Это чудесное неопределенное слово «кажется» тогда и подтолкнуло его. Говорили, что этот человек жил на средства, заработанные в прошлом. Называли его чудаком и тем самым подписывали ему смертный приговор. Прошло уже более 10 лет с тех пор, как он убил этого чудака, после чего старательно избегал оплаты любых счетов в конвертах с прозрачными окошками, время от времени падавших в щелку ящика для писем. Через несколько лет его отключили от электричества и ассенизации, и с тех пор к нему никто никогда не приходил. Паспорт и водительские права на мужское имя, снабженные новыми фотографиями и приемлемой датой рождения, справил ему фотограф из Вестебро. Прекрасный и умеющий держать слово человек, для которого изготовление подделок было настоящим искусством, как проделки учеников Рембрандта, подстрекаемых своим учителем. Настоящий художник. Имя Мэтс Кристиан Фок сопровождало его уже 10 лет. И вот теперь и с ним нужно распрощаться. Он вновь превратится в Чаплина. 16 с половиной лет он влюбился в одну из своих сводных сестер. Она была такая хрупкая, такая воздушная, с высоким лбом и тонкими венами, проступающими на висках. Ничего общего с грубым генетическим материалом отчима или коренастостью его собственной матушки. Он желал целовать и обнимать ее, тонуть в ее глазах и с головой погружаться в нее, прекрасно зная, что это запрещено. В глазах Господа они были кровные, брат и сестра. В итоге он в одиночестве предавался греховному занятию под одеялом, а то и забирался под соломенную крышу и по вечерам тайно подсматривал за ней сквозь щели между потолочными досками в ее комнате. Там однажды и застукали его, как говорится, на месте преступления. Он лежал и глазел на красавицу в тонкой ночной рубашке, как вдруг она на мгновение подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Шок оказался настолько сильным, что он резко дернул головой назад прямо в стропила, и торчащий гвоздь пропорол ему правое ухо почти насквозь. Все услышали, как на чердаке он заорал от боли, и пошло-поехало. Сестрица Ева в порыве страха перед Богом наябедничала матери и отчиму. Чего ее глаза не могли узреть, так это злобы, граничащие с ненавистью, которая рвалась из обоих родителей. Сначала они допрашивали его, угрожая вечным проклятием, но он не желал ни в чем признаваться. Он пялился на сводную сестру и хотел увидеть предмет своих воздыханий без одежды. Как проклятия могли заставить его признаться? Он и так слышал их слишком часто. «Ну ты сам напросился», — заорал отчим, напрыгивая на него сзади. Возможно, он и не имел превосходства в силе, но захват оказался неожиданным и жестким, парализовав руки и шею. «Принеси крест», — кричал он супруге. «Выбей дьявола из этого одержимого тела! Бей его, пока вся нечистая сила не будет изгнана!» Он увидел, как распятие поднялось над ним, и еще ее безумные глаза, когда удар обрушился на него. «Во имя величия твоего!» — заорала она и вновь занесла распятие. Над верхней губой у нее собрались капельки пота. Изо рта гнилостно пахло, а отчим все сильнее сдавливал его тело, не переставая стонать и до бесконечности нашептывать «Во имя всемогущего!». Нанеся два десятка ударов по плечам и предплечьям, мать отступила, тяжело дыша от утомления. С этого момента пути назад не было. Сводные сестры, рыдая, стояли рядом. Они все слышали и выглядели глубоко шокированными. Ева же, напротив, сделала вид, что ничего не заметила, хотя, несомненно, все слышала. Она, как ни в чем не бывало, продолжала что-то писать вслепую, но скрыть озлобленное выражение лица ей все-таки не удалось. Тем же вечером он подкинул по несколько снотворных пилюль в кофе матери и отчиму, а ночью, когда они заснули глубоким сном, растворил в воде содержимое всего пузырька. Пришлось повозиться, чтобы перевернуть их на спину и влить им в горло месиво из снотворного и воды. Но время — единственное, чего у него хватало в избытке. Он вытер пузырек, зажал его в пальцах отчима, потом взял два стакана и прислонил к стеклу пальцы ненавистных родителей, плеснул в стаканы немного воды и поставил их на ночные столики по бокам кровати, а затем вышел и закрыл за собой дверь. «Что ты там делал?» — раздался голос рядом. Он вгляделся во мрак. Здесь Ева обладала преимуществом, заключавшимся в том, что она была подругой темноты и имела слух такой же тонкий, как у собаки. «Ничего, Ева. Хотел только попросить прощения, но они уже крепко спят. Думаю, приняли снотворное. Надеюсь, им хорошо спится», — только и сказала она. На следующее утро обнаружились трупы. В небольшом городке разразился настоящий скандал, а Ева промолчала. Возможно, уже тогда она смекнула, что брат был виновен, но молчание обезопасит ее. Что касается сводных сестер, они обрели вечный покой спустя пару лет. Держась за руки, вошли в море, и море приняло их с радостью. Таким образом, они освободились от всех болезненных воспоминаний, чего нельзя было сказать о нем и Еве. С тех пор, как умерли родители, прошло уже более 25 лет, а люди в порыве фанатизма по-прежнему приходят к неверному толкованию словосочетания «любовь к ближнему». Нет, черт с ними со всеми. Он ненавидел их больше, чем кого бы то ни было. Будь прокляты те, кто рассчитывает возвыситься над остальными с помощью Бога. Они все должны быть стерты с лица земли. Он отстегнул от связки ключи от фургона и хутора и, оглядевшись, выбросил в соседский мусорный ящик, запихнув под лежащий сверху мешок. Затем прошел к своей калитке и опустошил почтовый ящик. Реклама сразу отправилась в мусорную корзину, а остальное он бросил на стол в гостиной. Несколько конвертов с прозрачными окошками, две утренние газеты и небольшой листок, написанный от руки с логотипом боулинг-клуба. Естественно, в газетах ничего не освещалось, они еще не успели подхватить новость. А вот региональное радио, напротив, уже в курсе. Небольшой сюжет о двух литовцах, поранивших друг друга в ходе ссоры, затем история о дорожном происшествии. Сказали не так уж много, но этого оказалось достаточно. Сведения о месте, где случилась авария, возраст женщин и то, что они разбились после нескольких часов безумной гонки, в ходе которой снесли шлагбаум на выезде с моста, имен не называлось, однако допускалась причастность к происшествию скрывшегося с места преступления водителя. Он вышел в интернет и принялся искать подробности случившегося. На сайте одной из утренних газет сообщалось дополнительно, что после ночных приключений обе женщины находятся под угрозой смерти и что все недоумевают по поводу их сумасшедшего броска через пролив Большой Бельт. Ссылались на врача из травматологического центра при Королевской больнице, который весьма пессимистично высказался об их состоянии. И все же эти обстоятельства сильно взволновали его. Он нашел в интернете видеосюжет о травматологическом центре, о его деятельности и местоположении, а также изучил схему расположения зданий больницы. Теперь он был подготовлен. Нужно как можно скорее, как следует разузнать подробности о состоянии пострадавших женщин. Напоследок он взял со стола небольшой листок с логотипом боулинг-клуба и номером, обведенным в кружок, и прочитал его. Я заходил, но не застал никого дома. Командный турнир в среду перенесен с 19:30 на 19:00. Не забудь про шар победителя. Или, может, у тебя и так хватает шаров? Ха-ха. Разве вы не вдвоем придете? Снова ха-ха. Удачи, папа. Он поднял глаза наверх, где лежала его жена. Если пару дней подождать, то можно будет отвезти тело в Эллинг и отделаться от всех трех трупов сразу. Несколько дней без воды, и дети умрут сами по себе. Пускай же так и будет. Это выбор их родителей. Абсолютно идиотский. Столько хлопот и никакого результата.